Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Россия уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекции по СНВ. Далее мы с вами обсудим авиационный каннибализм, потому что он уже начался, об этом давно предупреждали эксперты и участники отрасли. Так вот, попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей. Источники Рейтера об этом пишут. Сегодня еще материал в «Коммерсанте» любопытный. 60% граждан России поддержали бы возможное решение Владимира Путина объявить наступление на Киев. Здесь, конечно, важно понимать, зависит ли принятие решений от мнения аудитории, вот, от мнения электората по тем или иным вопросам. Владельцы торговых центров предложили МИДу упростить въезд в Россию дружественным бизнесменам, то есть у нас есть недружественные страны, недружественный бизнес, но у нас есть дружественные страны и, соответственно, дружественный бизнес. Вот. Важно здесь понимать, в чем сложности открытия бизнеса для новых участников. В «Умных парнях» у нас сегодня будет экономист Сергей Калашников. Он доктор экономических наук, заслуженный экономист России, в прошлом бывший министр труда в Российской Федерации, бывший сенатор, депутат. В общем, есть о чем поговорить. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москва». Бот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Россия уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекции СНВ. Это договор о стратегических наступательных вооружениях. Об этом сообщает МИД. Цитирую. «Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Россию права на осуществление инспекции на американской территории. Из-за введенных Западом санкций между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение. Воздушное пространство государств закрыто для российских самолетов, имеется в виду Европейский Союз, например, и их воздушное пространство. Так вот, и в итоге не могут летать самолеты, доставляющие инспекционные группы из России в пункты въезда на американской территории. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется. То есть Россия пускает к себе американских инспекторов, но так как американцы в силу санкций не пускают наши самолеты, то и, соответственно, вот Россия уведомляет США о выводе своих объектов из-под инспекции по СНВ. Евгений Бужинский с нами, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант в отставке. Евгений Петрович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это все-таки означает и к чему приводят, если инспекции не будет?
Ну, в принципе, ничего тут трагического нет. Любой договор, он исполняется на паритетных условиях. Если американцы закрыли свое небо, не выдают визы, то есть фактически наши инспекционные группы не имеют физической возможности попасть на территорию Соединенных Штатов и провести инспекции, тем более, что при проведении инспекции предусмотрены определенные временные рамки с момента заявки на инспекцию до ее осуществления. Поэтому все американские вот эти санкции, ограничения, естественно, они затрудняют исполнение России своих возможностей по договору. У нас таких ограничений для американцев нет, поэтому играть в одни ворота при исполнении столь важного международного документа нет никакой возможности, я считаю, это совершенно правильное и своевременное. Можно было даже раньше его ввести в действие.
Но в целом, скажем так, договоренности между Россией и США, что страны взаимно могут проводить инспекцию вот этих вот объектов, это был, скажем так, жест демонстрации доверия или что-то более серьезное это означало?
Нет, это практически... самый существенный элемент договора, протокол об инспекции. То есть договор фактически держится на трех таких столпах. Ну, это, естественно, сокращение, это первое. Второе – это верификация за счет проведения инспекции на местах. И третье – обмен информацией. Ну, вот обмен информацией у нас осуществляется, конечно, в электронном виде. Это все имеет место. Сокращения проведены, стороны, так сказать, вышли на установленный уровень еще два года тому назад. Сейчас остался вот фактически, ну, временно приостанавливается инспекционный режим. Ну, я говорю, трагического здесь ничего нет, все зависит от американцев. Как только они приведут свое законодательство или там сделают какие-то исключения из своих безумных санкций, ну, тогда все возобновится.
Евгений Петрович, а американцы таким образом могут воспользоваться, скажем так, поводом для того, чтобы, ну, в одностороннем порядке выйти из договора, к примеру?
Да все они могут. Они, им не нужно никаких поводов. Они прекрасно выходят, вышли из договора по ПРО, сказали, что он их просто не устраивает.
Да.
Но из договора по РСМД вышли под надуманным предлогом. И договор открытого неба тоже под надуманным предлогом. Вполне, но я думаю, что это не в их интерес.
Выходить из СНВ-3 вы имеете в виду?
Конечно.
Почему?
Поэтому остался последний договор, а потом они больше заинтересованы, с моей точки зрения, из моего опыта, чем мы в этом договоре. Для них, для американских военных, отпустить Россию, так сказать, бесконтрольно на вольные хреба, для них это очень, очень болезненно. Они не представляют себе, как можно допустить ситуацию, что не будет ни обмена информацией, ни инспекции, и вообще они не будут знать, что Россия делает со своими стратегическими силами.
Но мы же понимаем, что возможность заключения подобного рода договоров, оно обеспечивало как бы стороны возможностью вести диалог. А сейчас диалога между сторонами нет. Ну, скажем так, риски того, если договор перестанет существовать. То есть здесь, скажем так, что возобновление ядерных испытаний демонстративных, или чем это грозит?
Ну, ядерные испытания – это совершенно другой. Это совершенно другой договор, который американцы подписали, но не ратифицировали. Поэтому действует пока что односторонний мораторий. И с нашей стороны, и с американской, мы его соблюдаем. Испытания пока не проводятся.
Так.
Что касается договора СНВ, но я лично согласен с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что вот в условиях этих оголтелых санкций, этих вообще, ну, чисто враждебных действий по отношению к России, садиться с ними и начинать разговор по новому договору, с моей точки зрения, это я бы этого не стал делать.
Но мы же помним, что, хорошо, Байден пришел к власти и договор на 5 лет продлили, но это же не снимает вопросов о будущем, значит, конечно, проекте
конечно
этого договора.
Не, конечно, не снимает. 26-й год договор прекратит. Вообще, если говорить по-серьезному, и
да.
если бы речь шла о том, чтобы вот просто продлить договор в существующем виде, без всяких, это, с моей точки зрения, было бы идеальным вариантом просто продлить существующий договор на 5 лет, на очередные, там, или сделать его бессрочным. Это был бы идеальный вариант. Но, к сожалению, это невозможно. Нужен новый договор. Даже если он будет в неизменном виде, как старый, все равно он подлежит процедуре ратификации и так далее. Но начинать, а если американцы захотят туда добавить вот все свои хотелки, новые виды вооружений, там тактическое ядерное оружие, мы хотим, так сказать, ограничить их ПРО. Тут, ну, как минимум, нужно года 3-4, чтобы все это согласовать. А времени не остается. У Байдена осталось 2 года. Придут республиканцы, у них отношение к этому договору совершенно другое. Поэтому, с моей точки зрения, очень туманная перспектива.
Евгений Петрович, а если рассматривает возможность перезаключения договора СНВ, но с учетом того, что есть страны, у которых тоже есть, соответственно, там ядерные боеголовки и так далее. Ну, Китай первым приходит на ум. Вот
да
это возможно?
Нет? Нет, потому что, вы понимаете, договор, это же не сам по себе договор. Договор, особенно в области стратегических наступательных вооружений, это элемент, это не то, что элемент, это договор, это ядерное сдерживание.
Конечно.
Ядерное сдерживание, понимаете, у каждой, многостороннего ядерного сдерживания не существует в принципе. Потому что у каждой страны есть свой субъект или объект сдерживания. У Китая это, например, Индия. У Соединенных Штатов Россия. У нас Соединенные Штаты, Франция, Великобритания. У Индии это прежде всего Пакистан.
Да.
Возможно, Китай. У Пакистана это прежде всего Израиль. Поэтому вот это все согласовать, это даже теоретически невозможно с моей точки зрения. Поэтому все разговоры о каких-то многосторонних договоренностях в области СНВ, плюс вопрос верификации. Угу. Соединенные Штаты и Россия контролируют 92% глобального ядерного арсенала. Но вот как, например, вот у меня был в моей практике, вот я разговаривал с англичанином, он говорит, да мы бы не против присоединиться. Я говорю, ну хорошо, а как мы будем верифицировать? У вас 3,5 лодки, ну покажете вы мне 3,5 лодки, а я вам что должен показать?
Да.
Он говорит, все.
Очень удобно получается.
Вот и все. Поэтому это все, знаете, такой разговор в пользу бедных об этом многостороннем контроле над вооружением, ядерным вооружением. Обычное вооружение возможно, ядерное.
Я почему этот вопрос задаю? Потому что тут 1 августа Байден же тоже выступал и говорил, что американская сторона готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит. То есть, как бы риторика начинается в этой связи. С другой стороны, смотрите, если политики американские вводят санкции, инспекторы, соответственно, не имеют возможности поехать туда, этот пункт они не выводят из-под санкций. И специалисты, получается, которые как бы, ну вот там из системы контроля и так далее, они же должны найти выход из чисто объективных вот этих технических сложностей. Ну потому что любая договоренность, она все равно сопровождается мерами контроля, проверками. И ничего это, ну, как бы нарушать ничего этого нельзя.
Ну, вы понимаете, вот это вот фантасмагория, понимаете, с одной стороны, президент говорит, что он заинтересован, ну, в своей речи на проходящей конференции по договору о нераспространении ядерного оружия. А тут же выступает его государственный секретарь Блинкин и говорит, что возобновление переговоров с Россией по стабильности, в том числе и по СНВ, зависит от развития ситуации на Украине. То есть вот когда Украина одержит победу, так называемую, да, в кавычках, вот тогда они будут готовы. Ну, поэтому...
Несерьезный подход.
Подход чисто конъюнктурный, я не знаю, зачем. Ну, Байден, может быть, просто в силу своей уже деменции говорит, хотя речь-то ему пишет, не он сам их пишет, тот же Блинкин пишет. Ну, в общем, какой-то полный раздрай в Америке.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Петрович. Принято. Евгений Бужинский был с нами, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ и генерал-лейтенант в отставке. А что здесь еще важно понять? Еще раз напомню, что из-за введенных Западом санкций между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение. Воздушное пространство государств, которые... находится в союзнических отношениях, в партнерских отношениях с США, закрыты для российских самолетов, доставляющих инспекционные группы из России в пункты въезда на американской территории. И получается, Россия подобного рода проблем не создает препятствий для прибытия американских инспекторов, а принятые меры в итоге американцами и европейцами, они создают для наших инспекторов, в свою очередь, сложности. И этот пункт из-под санкций не выводится. То есть договор о стратегических наступательных вооружениях и необходимость контроля, что прописано в этом договоре, ну, фактически игнорируется. И вариантов обхода пока нету. Ну и поэтому Российская Федерация уведомляет США о выводе своих объектов из-под инспекции по СНВ. Какая реакция последует от американцев, вот на это любопытно посмотреть. Может быть, военные сделают какой-то вывод.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей, рассказали источники Рейтера. У Аэрофлота на разбор уже пошли два относительно новых лайнера «Сухой Суперджет-100» и «Аэробус А-350». Также оборудование начали снимать с нескольких «Боингов 737» и «Аэробусов А-320». Поставки в Россию запчастей «Боинга» и «Аэробус» находятся под санкциями. О том, что авиакомпаниям нужно готовиться к каннибализации авиапарка еще в июне, говорил занимавший тогда пост вице-премьера Юрий Борисов. Он говорил, что у нас нет технической, не технологической документации, поэтому, по всей видимости, может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти. Были потом заявления, что якобы Иран может помочь в вопросе предоставления запчастей. Но вопрос, конечно, какие объемы и насколько эту ситуацию спасет. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт» с нами. Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько ситуация серьезная? Как вы ее оцениваете?
Ну, вообще, каннибализация в авиаотрасли – это явление, которое существует уже несколько десятилетий, не только в России, но и за рубежом, собственно говоря. Ничего сверхъестественного здесь нет, и это было абсолютно очевидно предсказуемо. Мы понимаем, что сегодня, с учетом того, что полеты по международным линиям значительно сократились, у российских авиакомпаний еще есть избыток самолетов, которые не в полной мере задействованы для выполнения полетов по внутрироссийским линиям. Соответственно, можно безболезненно снимать с некоторых самолетов агрегаты, переставлять их на другие для того, чтобы поддерживать летную годность парка.
Но мы же понимаем, что и возможности каннибализма, они тоже конечные.
Да, безусловно, но здесь есть несколько факторов, которые нужно учитывать. Во-первых, в большей степени каннибализм будет проявляться по тем воздушным судам, по которым получить, допустим, в рамках параллельного импорта нужные агрегаты запчасти сложно или невозможно вовсе. К примеру, если речь идет о самолетах семейства Аэробус А-350, это самые современные широкофюзеляжные лайнеры в мире. И мы отлично понимаем, что они все еще наперечет, и в электронных базах данных отслеживается движение практически каждого узла и агрегата. Соответственно, отследить все, что могло бы попасть в Россию, не составит большого труда, и, естественно, это будет легко пресечь. Ситуация с самолетами Суперджет отличается, потому что подавляющее большинство самолетов этого типа эксплуатируются российскими авиакомпаниями. Соответственно, иностранные бывшие партнеры могут вообще смело сворачивать производство комплектующих для суперджетов, понимая, что кроме российских авиакомпаний они особо никому не нужны. А вот по тем самолетам, которые массово используются во всех уголках планеты, например, семейство самолетов Boeing 737 или Аэробус А-320 с двигателями CFM56, это машины, которых и в парке российских авиакомпаний несколько сотен, и в мировом парке несколько тысяч. Поэтому там, с одной стороны, можно организовать параллельный импорт, с другой стороны, даже если каннибализировать какую-то часть самолетов этого типа, у нас все равно останется немалое количество самолетов на крыле.
Олег Константинович, а насколько это критично с точки зрения авиабезопасности?
Ну, если вы снимаете с одного исправного самолета, который выполнял полеты до недавнего времени, какую-то деталь и ставите ее на другой самолет, в общем, ничего нелегального здесь нет. Можно напомнить, что людям сердце пересаживают, это гораздо более сложная операция, чем переставить какую-то деталь с самолета на самолет.
А наш слушатель спрашивает, а почему мы не можем снять, например, запчасти и выточить такую же?
Можем, но не все, к сожалению, под силу нашим мастерам. Здесь есть две тонкости. Первое, применительно к некоторому набору достаточно простых изделий, ну, например, различные шланги, прокладки, фильтры и так далее. Можно это делать, и более того, ряд российских организаций получили одобрение организация разработчика авиатехники, то есть они получают право не только, выражаясь образно, выточить какой-нибудь переходничок или что-то еще, но и использовать легально за собственной подписью на воздушном судне. Просто так поставить какую-то гаражную деталь нельзя, ее нужно с точки зрения документов легализовать. А вот, к примеру, сделать полностью отечественный авиадвигатель за там, пару месяцев, это задача, в общем-то, неразрешимая. Поэтому касательно самых сложных комплектующих нужно все-таки рассчитывать на ремонт их, либо на поставку из дружественных стран готового изделия сборки.
Олег Константинович, про суперджет здесь любопытно, с учетом того, что и мы с вами и раньше поднимали тоже эти вопросы. Почему так сталось, что да, суперджеты и Аэрофлот закупал, даже и у иностранцев там были какие-то проекты, но почему не смогли создать сеть сервисных центров по аналогии с Боингом и Эрбасом? Потому что, ну, казалось бы, запас прочности был бы выше.
Поверьте, что как раз сеть сервисных центров, то есть организаций, имеющих право проводить обслуживание и ремонт суперджетов, уже создано, и с этим как раз проблем нет.
Так.
Проблемы есть с комплектующими, которые нам поставляли западные партнеры в рамках кооперационных поставок. И, допустим, двигатель был российско-французским.
Да.
Почти половину двигателя мы получали из Франции. Сейчас эти поставки прекратились. Поэтому возникает вопрос именно с деталями, агрегатами и комплектующими, в том числе применяемыми для ремонта.
Понятно. Спасибо большое, Олег Константинович. Принято. Олег Пантелеев был с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Говорит, что с учетом того, что на российском рынке авиаперевозок достаточно много самолетов, там больше тысячи, если в целом смотреть, то, соответственно, некий запас прочности по вот этому за счет авиационного каннибализма, он существует. С учетом того, что у нас высвободились направления, например, зарубежные, вот, и так много самолетов не требуется, видимо, гонять, и поэтому могут, ну, как-то с учетом более рачительного использования авиационных судов, жертвовать другими авиационными судами, чтобы, соответственно, авиапарк поддерживать в нормальном состоянии. Слушатель наш пишет... Так, сейчас скажу. Звучит ужасно, 386-й, как японский конструктор с Дальнего Востока с одного снял, на другой поставил. Никогда не доверял гражданской авиации, 386-й. Вы знаете, 386-й, интересно про боевую авиацию, например, ту же самую иностранную почитать. Там тоже есть авиационный каннибализм. Правда, с этим боролись очень долго. Именно вот про иностранные, если почитать. Но с точки зрения гражданской авиации, конечно, здесь вопрос уязвимости есть. Слушатель пишет, сейчас скажу, грустно, особенно про сухой. Кто-то пишет, а почему с сухим-то? Вроде бы наш самолет, в чем там проблема? Почему надо один самолет разбирать, чтобы другой оставался в нормальном состоянии? А я вам скажу, открытая информация по сухому. Значит, авионика французская, топливная система французская, электроснабжение американское, гидравлическая система американская, жизнеобеспечение, система жизнеобеспечения немецкая, противопожарная система американская, кресло Британия, система управления Германия, шасси Франция, датчики вибрации двигателей Швейцария, колеса тормоза США, интерьер США, кислородная система США. Планер наш. Вот. Поэтому как бы стратегический партнер был итальянским, консультантом был Боинг американский, и риск-разделенный партнер был французский. Вот, это к вопросу о возможностях быстрого поиска запчастей для самолета сухой Суперджет 100, который представляли полностью российским, но собирали всем миром. В общем-то, как по законам глобализации. Но у нас такие, у нас станкостроение тоже на уровне каннибализма. Не знаю про станкостроение, не готова вам ничего сказать. Если слушатели есть, которые как раз разбираются в гражданской авиации, разбираются в том, что там на рынке тоже происходит, пожалуйста, я готова вас выслушать, потому что кто-то тут из слушателей тоже вспомнил про МС-21. Да, двигатель ПД-14, конечно, есть, и МС-21 есть, но я напомню вам, что проект МС-21, он сейчас разрабатывается, вроде бы на паузу его не ставили, но на крыло собирались самолет поставить еще несколько лет назад, когда там санкций не было и так далее, а сейчас все, видимо, сложнее. Но ПД-14 двигатель уже сертифицировали, а это, в общем-то, тоже неплохо, потому что изначально предполагалось, как бы опытный образец летал на американском двигатели Pratt & Whitney. Вот. Потом по D14 зарегистрировали, лицензию выдали, и, соответственно, ждем, когда, видимо, конвейерная уже сборка пойдет. В Германии нет своих самолетов, говорит Григорий. Понятно, в Советском Союзе были свои самолеты, поэтому обидно, когда сейчас мы слышим новости про авиационный каннибализм. Ну ладно, давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Я вижу, там в чате люди пишут, что и в Казахстане нас слушают. Ну, классно. Вот, подключайтесь, пожалуйста. Тем более, что в интернете можно из любой точки мира нас слушать. Так, что-то еще тут было. За всеми санкциями просматривается чья-то хитроумная рука, пытающаяся остановить естественный процесс глобализации, говорит Сергей. Да нет, хитроумная рука просто думала, что если выключить Российскую Федерацию из вот этой вот международной экономической цепочки, вот это звено, убрать, сколько там говорили, 3% мирового ВВП или 1.5%, то, в общем-то, вся глобализация не почувствует, а Россия, в общем, превратится в прах. Но не вышло этого, вот, потому что в попытке вынуть это звено под названием Российская Федерация из мировой экономики оказалось, что, в общем-то, на все цепочки это тоже складывается. Плюс, почитайте некоторых экономистов, не говорю про футурологов, но экономистов, что глобализация не может развиваться бесконечно, вообще не может бесконечно развиваться. И во многом это оказался колосс на глиняных ногах. Если посмотрите даже не в части, например, нашей уязвимости, когда мы отказались от авиаотрасли в пользу лизинга, и вообще у нас там проблемы со станкостроением, посмотрите даже историю с этой турбиной несчастной. Вот, что нужно было из Германии везти ее в Монреаль, потому что только там, оказывается, можно. И один росчерк пера в части введение корпоративных санкций в итоге ставят под угрозу энергоснабжение целого региона, где живут 500 миллионов человек. Вот, поэтому, ну, как бы, это тоже глобализация. Вот, но это уязвимая часть глобализации, о которой, видимо, раньше не думали. Так, я уже полгода твержу, что скоро летать будет не на чем. Все похохатывали, Борис. Вы знаете, у нас в эфире были эксперты, которые с марта начиная говорили, что есть такая угроза, особенно когда эти санкции начали вводить. Другое дело, что авиационный каннибализм, он, в принципе, существует, но, правда, носит, наверное, точечно все-таки характер. Вот, а здесь речь идет, видимо, о промышленном масштабе. Мы доподлинно пока не знаем всей ситуации, потому что, еще раз скажу, это источники Рейтер. Вот, пишут, у нас не было отчета от Министерства торговли, у нас не было отчета от Министерства транспорта, вот, от авиакомпаний, что там и как, поэтому, ну, полной картины, к сожалению, мы пока не обладаем. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте вас послушаем, если про авиацию хотите высказаться, и к следующей теме перейдем. Здрасте. Алло.
День добрый, Геннадий.
Пожалуйста.
Ну, как я говорил, все-таки, каннибализм существовал и раньше, кстати, даже. Еще в наше время, да, когда кончался Советский Союз, когда вот кончалась уже, ну, уже даже в России, да, кончалась советская техника, начинала умирать, то ее точно так же приходилось, причем не только, скажем, в авиации, ну, советские самолеты также дербанили, и вот в другой, в электронике, да, мы заменяли одни устройства другими там.
Те же, там, ну, просто речь идет о масштабах, наверное. Когда без каннибализм, наверное, без альтернативы, но это проблема.
Это все-таки длительный процесс, он не такой краткосрочный. Угу. И, скажем так, еще время покажет, кому будет больнее.
Это понятно.
А сейчас, вот, к сожалению, в инженерных системах он тоже начинает присутствовать. Кое-где сейчас вот именно в инженерных системах зданий кое-какое оборудование становится...
Ну, про лифты было тоже, да-да-да.
...или недоступным. И поэтому сейчас тоже приходится что-то латать за платки, какие-то аналоги искать. Поэтому, ну, радует только одно все-таки. У нас еще остались инженерные мозги, старой советской школы.
Не растворились,
которые могут все это сделать, скажем, из утюга и чайника мы сварганим новый компьютер.
Понятно. Спасибо, да. Принято. Ну, давайте на этой ноте к следующей теме переходить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Возможное решение Владимира Путина цитирую, «завтра объявить о начале нового наступления на Киев поддержали бы 60% граждан России, 26% выступили бы против. Готовность граждан одобрить такой шаг оценила социологическая служба Russian Field по итогам опроса». Об этом «Коммерсант» пишет. Вообще много кто на результаты этого социологического опроса, социологического исследования сегодня опубликовал, но в целом за продолжение военной операции высказались 52% опрошенных, за переход к мирным, прошу прощения, переговорам 38% респондентов, в том числе, значит, сейчас скажу, 59% участников опроса полагают, что спецоперация затянулась, противоположной точки зрения придерживаются 28% респондентов, а 13% затрудняются или отказываются отвечать на этот вопрос. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а, скажем так, КПД подобного рода социологических исследований, это может быть ориентиром для властей? Зависит ли принятие решений каких-то важных от мнения аудитории?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, от минус 100 до плюс 100 ответ. То есть какие-то зависят, какие-то зависят частично в каких-то долях, а от каких-то не зависят совсем. Поэтому в данном случае те 60%, которые мы с вами обсуждаем, то как бы в данном случае это некий срез, но то, что это неким поводом для Минобороны как бы появляется таким образом, погнали в наши городские, такого не будет, конечно.
Ну, понятно, у военных, естественно, свой расчет. Но просто есть вот уже эта притча во языцах, когда особенно стали интенсивными обстрелы и залеты снарядов на приграничную территорию, сразу стали вспоминать вот эти вот заявления, удары по центрам принятия решений и так далее. И, мол, что должно произойти, чтобы, соответственно, генеральный штаб или Минобороны, или президент, или все вместе приняли решение каким-то образом интенсифицировать. Ну, то есть мы понимаем, что у нас мы не обладаем всей полнотой информации. Полнота информации есть у генерального штаба. Но так или иначе, соцопрос присутствует, и мнение людей тоже присутствует. И вот для государства важно, для власти понимать, насколько это соотносится, как бы реальность соотносится с мнением граждан.
Ну, в части, безусловно, создание общественного мнения относительно наших действий специальной военной операции, конечно, это один из маленьких штрихов, который в совокупности собирается все штрихи в большое-большое какое-то мотивационное решение, куда двигаться, как действовать, с какой долей интенсивности. Но сказать, повторяю, вы совершенно правильно сказали, что сказать, что там как бы, генеральный штаб, это там, мозги там все наши, военные мозги. Соответственно, но в свете того, что и мы все говорим, и все уже тоже стало, как вы сказали, притча во языцах, что у нас есть война на земле, прошу прощения, специальная военная операция на земле, у нас есть значит, информационные, виртуальные, специальные военные операции, психологические, информационные, ну и так далее, и так далее. То вот в этом плане, безусловно, если как бы на земле это отдельная прерогатива чисто военных, то вот все связанное, что вокруг земли, а именно летающее в воздухе в виде информации, информационных каналов и так далее, это, конечно, серьезная история, она в этом конфликте имеет впервые такое принципиальное значение для всех участников конфликта.
Сергей Николаевич, откуда берутся такие мыслеформы, как затянулась спецоперация или, значит, какие-то еще вообще вот это вот представление о сроках? Ну, потому что действительно про три дня никто не говорил, но каким-то образом через месяц примерно в обществе укоренилось вот это мнение, по крайней мере, там, комментаторов, которые что-то там постят в социальных сетях, вот, ну, обещали же завтра, а никто никому ничего не обещал. Как это возникает?
А смотрите, здесь вы очень хороший вопрос, вы редко кто над таким вариантом задумывается вопроса. Смотрите, есть некий человек как бы со своим внутренним миром, есть человек социальный, как такой социальное я, социальный человек, который находится в информационных потоках. Что возникает? Российский человек, русский человек, как бы берем некий универсальный такой образ, у него есть предустановки. Во внешнем человеке, в социальном «я» есть предустановки. Россия мощная, Россия особая, Россия, так сказать, всегда ок, Россия всегда уникальна и так далее. Вот эта цепочка как бы общественных настроений, патриотических настроений, она автоматом, люди не задумываются, почему они начали, поверьте мне, люди не задумываются, почему они вдруг удлинение операции на три дня вдруг стали об этом говорить. Это, как правило, автоматически скрывается. И такие сложные происходят процессы. И мое понимание, меня как жителя страны, и я вроде как вот уверенностью и надеждой живу вот по внешним «я». И все, и, соответственно, мне никто не говорил, меня никто этому не учил. Вообще подавляющая информация вещей нас никто не учит, они возникают у нас ну, отдельный разговор большой возникает спонтанно, это темная, это наша тень, тень из нас выходит, и мы начинаем так размышлять.
Так, но в данном случае, Сергей Николаевич, какие вы видите вызовы сейчас для власти с учетом того, что СВО длится уже полгода? И соцопросы показывают, что действительно, да, скажем так, есть объединение вокруг власти, есть поддержка властей, но при этом соцопросы показывают, что часть аудитории считает, что история затянулась.
Вы знаете, и слава богу, вот я вам скажу как политолог, да, 30 лет занимающийся, слава богу, вот если бы у нас было 99,99 в одну колонну шли, это бы было более страшное социальное явление, чем у нас есть сомневающиеся, как бы, и как бы общество уже может дискутировать на эту тему. Вот что важно. Для меня, как для политолога, очень важно, чтобы не было вот этого, так сказать, кто там шагает правый, левый, 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 понимаете? Это очень важный момент, что не все люди размышляют именно так, как нужно. И поэтому что делать, как это понимать?
Да.
Безусловно, какие вызовы для власти? Вызовы для власти, слава тебе, Господи, я абсолютно в этом уверен, что власть наша, запустив специальную военную операцию, она, безусловно, страну бережет. Вот как бы кто ни говорил, простое население у нас все-таки бережется. Бережется с точки зрения, так сказать, управления общественным мнением, бережется. То есть, условно говоря, мы не вовлечены. Мы такие, знаете, как говорят модно, такие диванные участники СВО. Подавляющее большинство россиян, они диванные участники. Телевизор, создание эффекта, интернет, сети, создание эффекта присутствия и все-все-все. Могло бы быть больше радикального. Нет. Как бы общественное сознание держит этот удар, в том числе, повторяю, благодаря аккуратной, корректной работе с мнением общественного сознания населения.
Но, Сергей Николаевич, хорошо, вашу терминологию использую. Диванные, значит, участники имеют ли право рассуждать, затянулась спецоперация, не затянулась спецоперация? Ну, потому что если по факту, как бы, скажем так, противники этой логики говорят, ну, если тебя коснется и тебя сейчас призовут, ты же будешь ровно по-другому думать.
Да. Да, слушайте, диванные аналитики, ну, это, к сожалению, доля в обществе, доля людей, а с учетом трендов, которые есть, что сегодня у нас мир, информационный мир, мир комментариев, мир свободных, как бы, в кавычках, на самом деле, безусловно, нет, мир свободных волеизъявлений, та-та-та-та-та-та-та-та, и, так сказать, мир интерпретации, как говорят более специалисты по психологическим операциям. Угу. Конечно, это людей, как бы, создают, с одной стороны, нагрузку, с другой стороны, как бы люди все-таки отдельно, а вся эта история как бы отдельно через посредников в виде сетей. Ну, я не беру тех семей, которые коснулись этого напрямую, там отдельный совсем разговор.
Сергей Николаевич, а эти, скажем так, вот эта активность информационная, она не иллюзорна? Но это же иллюзия, по факту.
Нет, иллюзия? Две вещи нет. У нас два фактора работают вот на сегодняшней современной информационной войне. Первый фактор – это содержание.
Так.
Говорим, какие темы выбрасываются. И второй фактор, который более значим, как выяснилось в этой специальной военной операции в информационном сопровождении, это кратность. То есть, условно говоря, срабатывает правило, нужно переесть. То есть в условиях информационного шума нужно перекормить чем-то. И поэтому уже контент, он вторичен. Ну, понятно, что он тоже где-то подтягивается, но вот это состояние, когда в зашумленном пространстве нужно пробить этот сигнал, он пробивается только перееданием.
Перееданием.
К сожалению.
Понятно.
То есть кратностью повторения.
Да. Сергей Николаевич, принято. Благодарю вас. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. Виктор пишет из Пятигорска. Если бы могли, то бы пошли на Киев, а те, кто голосовал за это, согласны сами участвовать в этом. Там же придется воевать и погибать. Это же не компьютерная игра, говорит Виктор. Ну, понимаете, а как бы если в вашей логике сейчас оперировать, то есть понятно, что генеральный штаб, там есть свой мозговой центр, естественно. И, скажем так, результаты опроса социологической службы, ну, вряд ли имеют значение ключевое для людей, которые принимают решения, которые как раз в этом штабе работают. Вот. Но очевидно совершенно, для политического руководства это, наверное, что-то значит. То есть это определенный как бы срез мнений, и его тоже важно понимать и важно улавливать, безусловно. Вот. Так, 5-миллионная, закаленная в боях, советская армия освобождала Украину больше 2 лет, так что диванные генералы, расслабьтесь, ждите готового, говорит Борис. Согласен, хорошо, есть люди и с критическим мышлением, говорит Павел. Конечно, Павел, естественно, и это нормально. Это нормально. Но одно дело, скажем так, не нужно путать критическое мышление и умение задавать вопрос со всепропальщиками, которые говорят, значит, прочитав интервью Владимира Зеленского сейчас, говорят, а давайте, правда, так сделаем. Надо вот нас всех наказывать родиной, и, правда, надо уехать из этой России. Не путайте. То есть есть критика от людей, которые пишут аналитику, которые, значит, какие-то работы социологические тоже, исследования проводят. И они задают вопросы, и, соответственно, с этим знакомится руководство, скорее всего, потому что этот срез общественный очень важен. А есть другая часть, которая говорит, все, мы уедем, потому что мы не можем жить в стране, которая воюет с соседом, едут в Израиль, который тоже воюет с соседом, ну, что-то такое. Вот. То есть как бы это нужно разделять. Вот, чтобы каша в голове не создавалась.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владельцы торговых центров предложили МИДу упростить въезд в Россию дружественным бизнесменам. Таким образом, они рассчитывают привлечь ритейлеров из Азии, Африки и Латинской Америки, найти полноценную замену ушедшим западным брендам. Хотя западные бренды там, правда, тоже непонятно, то ли уходят, то ли не уходят. Вот уже там мебельный гигант тоже уже 4 месяца уже уходит, никак не уйдет. А какие-то вот фирмы, которые одежду продают, тоже вроде бы уходят, потом все-таки открываются, но то ли на весь год открываются, то ли не на весь год. Тоже непонятно. Но смысл в том, что, скажем так, эксперты отрасли говорят, что многое зависит от МИДа. То есть если бы был упрощенный въезд для этих людей или, видимо, упрощенное заключение сделок вот этих вот по аренде площадей, по всему, то было бы гораздо проще. Насколько здесь присутствует вот эта линейная логика, спросим у Олега Войцеховского, основателя, отраслевой директор Российского совета торговых центров. Олег Викторович, здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а зачем к этому делу должен МИД подключаться? В чем сложности открытия бизнеса для новых участников? Ведь по факту изначально говорилось, что если ушел условный H&M, то, в общем, с турками уже договариваются, и турки с индусами готовы на эти площади прийти. В чем сложности?
Ну, действительно, уже договариваются, и здесь никаких противоречий нет. Другое дело, что мы сразу говорили, что это процесс достаточно длительный. Вот, и он сейчас как раз и происходит, начал, вернее, происходить, то есть достаточно большое количество ритейлеров начинает вовлекаться, из этого количества отбираются уже заинтересованные, и они начинают смотреть, в общем, вот, не поехать ли им в Россию, пообщаться, посмотреть торговые центры и так далее. Вот, но достаточное количество из них, в общем-то, деньги считают изначально, и когда смотрит, во сколько, например, обходится первая поездка, да, то стоимость оформления визы там составляет определенные существенные проценты. Первое – это стоимость, да, второе – это сроки, что ты не можешь быстро поехать. Есть заданный срок оформления визы, может быть, конечно, сделают быстрее, но тем не менее, главное, чтобы уложились в этот срок, а он, в общем-то, может быть там в районе месяца, где-то так.
То есть,
соответственно, да.
А вы проводили исследование, кто готов, вот если МИД действительно даст послабление, кто готов приходить на рынок?
Вы знаете, да, мы проводили, и у нас эти названия есть, но я бы пока не хотел ими делиться. Я хотел бы сказать, что мы работаем комплексно, мы работаем системно, да, и нам очень сильно помогает, в частности, Министерство промышленности и торговли, которое попросило проработать эти рынки своих представителей в странах Азии и бывшего СНГ. Да, и тут тоже, в общем-то, начинает уже поступать совершенно конкретная информация о производителях, брендах, ритейлерах, да, и, соответственно, у них будут возникать те же самые вопросы, поэтому мы немножко опережаем этот вал вопросов, да, и попросили, чтобы, соответственно, либо визы были вообще отменены, либо они выдавались на других условиях.
Олег Викторович, а когда речь идет о дружественных бизнесменах, дружественный бизнесмен, он может быть из недружественной страны или нет?
Ну, я думаю, что здесь не стоит прям так цепляться к тексту. Все-таки здесь это практически...
Но у нас есть постановление правительства, простите, где есть список недружественных стран и так далее. И вроде бы греки говорят, что да, хотели бы работать.
Греция у нас не перечислена, в общем-то. И мы пишем о странах Азии, Африки и Латинской Америки. Да, Греция — это все-таки Европа.
Ну, то есть все равно речь идет, как бы, получается совпадение.
Да, это получается, что бизнесмены из дружественных стран.
Бизнесмены из дружественных стран. А, Олег Викторович, хорошо, а потенциал для российского рынка? Я помню высказывание Галарова-младшего, который говорит, что падает трафик в торговых центрах из-за того, что вот эти фэшн-бренды ушли из Российской Федерации. И, в общем-то, там было такое странное высказывание, что при всем желании, ну, условным, значит, павлопосадскими платками мы площади не окупим. Но ведь российская текстильная промышленность, вообще, это же не только павлопосадские платки.
Ну, во-первых, не только о российской промышленности идет речь. Угу. Во-вторых, мы не всегда в лоб рассматриваем вопрос замены одних арендаторов на примерно таких же, только из другой страны. Угу. Да, это могут быть развлекательные учреждения, это могут быть совершенно новые типы магазинов и так далее и тому подобное. И вот на сегодня, да, уже мы идем к осени, когда, в общем-то, и девелоперы, и ритейлеры согласились, что осенью, до осени мы как-то поддержим вот это состояние, а дальше уже будем развязывать вот эти все узлы, да, и пока то, что мы видим, пока то, что торговые центры делают по замене арендаторов, в общем-то, вызывает, ну, осторожный, но вполне себе оптимизм. Вот, это первое. И второе, трафик – это сложная вещь, он строится на успешной концепции торгового центра. Хорошо, пусть из этой концепции выпал один пункт, но где-то 4-5 еще осталось, и люди все равно приходят.
Олег Викторович, а с вашей точки зрения, безболезненно для рынка, каков срок переориентации с одних брендов, с одних стран на другие?
Вот насчет безболезненности я, правда, не совсем понял, о чем идет речь.
Но имеется в виду, что чтобы торговый центр, условно, торговые площади не привели к банкротству, соответственно, там, целого торгового центра, бизнеса и так далее.
Если сейчас эти площади простаивают. Учитывая то, что это все-таки частично идет в рамках нормальной ротации арендаторов, вот, то вполне где-то от 9 месяцев до полутора лет это нормально.
Понятно. Спасибо большое, Олег Викторович. Принято. Олег Войцеховский был с нами, основатель и отраслевой директор Российского совета торговых центров. Вот. То есть смысл в чем? Есть предложение снизить для бизнесменов из дружественных стран. То есть, а мы линейно понимаем, что есть постановление правительства со списком недружественных государств, а, соответственно, те, кто, значит, не попал в этот список, автоматически становятся дружественными. Вот. И, соответственно, для них нужно снизить стоимость, например, оформления российской визы или ускорить оформление российской визы, чтобы они сюда пришли, соответственно, какой-нибудь договор о намерениях заключили, а потом уже и, соответственно, привозили свою продукцию. Потому что мы понимаем, что основные генераторы трафика с ключевыми какими-то локациями в торговых центрах, они были, и их даже упоминать не нужно. Это и средний класс, и премиум бренды. Вот, они уходят. Соответственно, что им на смену приходит? Ну, мы видим, что, наверное, кто-то старается открыться, стремится не совсем уйти с рынка. Вот. А эмоции прошли, а деньги терять не хочется. Вот. Поэтому, например, выступают за какой-то ребрендинг или франшизу предлагают. Ну, то есть остаются здесь, но под другим названием. Вот. Но, с другой стороны, высвобождаются площади. И это, с одной стороны, шанс для отечественного, скорее всего, производителя, если все-таки торговые центры рассматривают отечественных производителей одежды, там, аксессуаров, чего угодно, как полноправных участников рынка. Вот. А с другой стороны, это вариант действительно разнообразить наименование товара и вместо, ну, например, каких-то там вот этих вот транснациональных брендов, ну, придут, например, локальные индийские бренды. Бренды или локальные турецкие бренды. Это же все существует на самом деле. И это пользуется большим спросом у тех же самых туристов, которые приезжают в эти государства. А, соответственно, если эти бренды выходят уже на российский рынок, то почему бы и нет? Вот. Но с точки зрения, как бы, вот, отраслевиков, многое упирается просто в то, что дорого, либо визу оформить, либо просто ее долго ждать. Но, с другой стороны, потенциал прибыли. Неужели траты на визу не окупят этого? Если человек сюда приехал, бизнесмен, и договорился, что он занимает какие-то площади, которые когда-то занимали всем известные бренды. Ну, тоже любопытно. 15 часов новости, потом продолжим.